традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. В студии Ольга Байкалова. Это программа «Баррикады» и тема закручивания гаек в российском государстве. У нас в гостях адвокат Марк Фейгин. Марк Захарович, я вас приветствую.
Привет.
К сожалению, ваш оппонент не сможет прийти на программу, поэтому сегодня мы будем сражаться, друзья, с вами, со слушателями радиостанции «Говорит Москва». Ждали мы члена общественной палаты Дмитрия Галочкина, но, к сожалению, приехать он не сможет. Итак, закручивание гаек в российском государстве. Чего отталкиваемся? Отталкиваемся от заявления главы МВД России Владимира Колокольцева, который заявил, что государство должно закручивать гайки в случае необходимости. Я процитирую. «Есть время для закручивания или откручивания, но в любом случае тогда, когда возникает необходимость для их закручивания, мы должны это сделать, потому что ради общего блага можно где-то поступиться, ущемляя права и обязанности граждан гораздо меньшего количества, чем могут пострадать от тех или иных опасных ситуаций». Это журналистам глава МВД Владимир Колокольцев заявил вчера. Марк Захарович, а вы согласны с министром в том, что можно нарушать права меньшинства для блага большинства?
По-моему, там даже не так стоит вопрос. По-моему, то, что он говорит, имеется в виду, что он собирается закручивать гайки для других, не для себя. Он это как по практике своей распространяет по отношению к обществу, от имени государства.
Так.
Вот. Последний опыт доказывает, что это никогда не бывает эффективным.
То есть, получается, когда глава МВД делает такое заявление, он не имеет в виду, например, меньшинство депутатов или чиновников?
Вот именно. Депутатов, чиновников, собственно, спецслужбы или правоохранительные органы. Вот по отношению к ним было бы очень уместным закрутить гайки. Я сам большой сторонник этого. У этого есть масса выражений, я считаю, от нормативного закручивания гаек. Ну, например, сам Колокольцев, напомню вам, он несколько лет, по-моему, назад был одним из главных инициаторов возвращения смертной казни как наказание в Уголовный кодекс. У нас, вы знаете, сейчас мораторий действует на 6-я статья и так далее. Мы, как член Совета Европы, не можем применять смертную казнь, но она сохраняется как высшая мера в Уголовном кодексе и заменяется на пожизненное заключение. Вот я думаю, что если до этого дойдет, а возможно, раз он такое говорил раньше, он имеет в виду и это, вот я бы считал, что по спецсубъекту есть такое понятие в Уголовном кодексе. Таковым нужно прежде всего и в первую очередь применять смертную казнь к чиновникам, сотрудникам правоохранительных органов, спецслужб за все те преступления, которые в том числе ведут и к терроризму. Например, взяточничество и так далее, и так далее.
Но мы к этому вернемся. Но когда глава МВД заявляет, что в случае необходимости для закручивания гаек есть у государства все права, о каком вообще меньшинстве идет речь?
Ну, вы знаете, он может очень широко его понимать. Прежде всего, там всегда это в контексте борьбы с терроризмом всегда предполагаются такого рода меры. Но я вам хочу сказать, что у нас с этой точки зрения, хоть сравните с любой цивилизованной страной Европы или Соединенными Штатами, гайки закручены настолько, там уже некуда крутить. Дело в том, что мы живем в авторитарной системе. Это очень важно понимать, что в ней нету механизмов, которые бы защищали общество в принципе. Вообще никаких. Нет независимого суда, нет общественных структур, которые выполняли бы или подменяли роль государства по защите интересов отдельных личностей, индивидуумов, частных интересов, частной собственности. Нету фактически и иных институтов, законодательства не защищает, конституция не работает как норма прямого действия.
Но подождите, можно же размышлять, исходя из другой логики, из разряда «будь законопослушным гражданином», тогда тебе не понадобится ни юрист, ни адвокат, ни независимый суд.
Это очень общее рассуждение, потому что человеческая природа несовершенна. Люди совершали, совершают и будут, кстати, совершать преступления. И теракты, кстати сказать, никогда не закончатся, они будут всегда. Здесь вопрос эффективности борьбы раз. И что является главным приоритетом? Если вы отменяете свободу, гражданские права, частные интересы, как главный приоритет, то ради чего вы тогда боретесь с терроризмом? Ради чего все эти меры ущемления свободы в пользу безопасности, если свободы не остается совсем? Поэтому, мне кажется, здесь просто государство пользуется своей некой эксклюзивной возможностью по отношению к обществу для того, чтобы окончательно раздавить те его несчастные ростки, которые гражданское общество
остается. Но подождите, согласитесь, есть же тонкая грань между угрозой безопасности, например, и диктатурой. Вы говорите о диктатуре. Я говорю, например, про угрозу безопасности. Сейчас террористы исламского государства – это реальная угроза. угроза. Ну, вот, вполне. Вот в такой ситуации допустимо ли закручивать гайки?
А смотрите, есть ли механизмы для противодействия тому же Исламскому государству? Если мы говорим о собственной России, я сейчас не говорю об операции в Сирии, где источник
да,
этой заразы.
Да, мы по внутренней политике.
Там, да, мы о внутренней политике. Значит, здесь у нас есть практически все инструменты в руках спецслужб, в руках правоохранительных органов для того, чтобы предотвращать. Я уже не говорю там о борьбе как таковой. Она постоянно должна идти, даже если угрозы терроризма нет. Но сейчас есть все возможные механизмы, нормативные, так сказать, с точки зрения законодательства, механизмы практической реализации, инструменты силового контроля, инфильтрации общества. Ну, то есть спецслужбы имеют громадный механизм контроля за обществом через, ну, секретное сотрудничество, через инфильтрат, как мы это называем. Непонятно, что еще надо сделать. То есть, например, если вы знаете, статья 205 Уголовного кодекса терроризм, она сейчас подсудна военному суду,
так.
Не гражданскому.
И вы считаете это неправильно?
А вы понимаете как? Это не всегда эффективно. Тут есть предмет для дискуссии, я не стану априори говорить о том, что преступление по 205 по терроризму не может судить военный суд. Нет, он может. Но в условиях нынешней России у нас, извините, судят Сенцова, украинского режиссера, одновременно за ту же статью, за которую будут судить террористов из ИГИЛ, реальных преступников, убийц и так далее, которые заслуживают и военного суда, и всего, чего хотите. Поэтому здесь грань очень такая размытая. У нас очень свободно злоупотребляют в политических интересах подобного рода составами.
Ну, вот смотрите, вот банальная ситуация. Не так давно общалась с депутатом от «Единой России» Евгений Федоров. Вы, наверное, знаете
этого господина. О, да, кто же его не знает.
Вы знаете этого господина, который про акцию дальнобойщиков сказал, что, мол, пятая колонна подрывает российскую государственность. По этой логике, что ни на есть самый террорист, это дальнобойщик.
Ну, по его логике, безусловно. Так, а такие люди...
А по логике Колокольцева, получается, к этому меньшинству, а эта группа меньшинства, следует как бы закрутить гаечки, чтобы не перекрывали дороги,
ну,
чтобы
вот,
не требовали отмены системы Платона.
Вот этим дальнобойщикам, например, да, применять вот эти составы, если он их считает пособниками террористов, есть такая статья «Пособничество терроризму», кстати, в Уголовном кодексе. Ну, вы знаете, это не от расширительного толкования, это от идеологии, нынешней идеологии милитаристского государства. В России, в принципе, есть диктатура, она очень мягкая. Если мы ее называем как диктатура, она есть, причем она с элементом милитаризма, потому что, ну, мы из одной войны переходим в другую, то в Украине, то, значит, сейчас на Ближнем Востоке. Другой вопрос, что репрессии в России не носят функционального характера, то есть они избирательные. И поэтому мы не говорим о массовых репрессиях, но допустить возможность развития такого сценария мы тоже можем. Если нас к нему готовят, ну, собственно, ничего нового на протяжении последних как минимум 15 лет именно эта политика осуществляется. Я вам напомню одну такую вещь. Вы знаете, как были отменены выборы губернаторов, например? Вот сейчас вот
напомните.
Вы человек очень молодой. А я вам скажу, это произошло сразу после теракта в Беслане. Объясните мне связь между терактом в Беслане, Путин сразу сделал выступление, после 1 сентября, это было 2004-го, заявление о том, что, значит, ну все, теперь какие выборы губернаторов, и что, у нас теракты, вот, и отменили выборы, потом их ненадолго, вы знаете, Медведевы пытались вернуть, сейчас опять, в общем, сворачивают.
Но логика-то была простая, из разряда люди же не знают, выбирая, например, будущего губернатора, эффективно он будет бороться с преступностью в регионе или нет.
Нет, слушайте, это кислое и твердое.
Ну ладно вам.
На губернатора невозможна задача борьбы с терроризмом, о чем вы говорите?
Губернатор должен держать под контролем регион, это его основная задача.
Нет, вот с терроризмом это не его задача, с терроризмом бороться он не может, он может каким-то образом на уровне государственных органов координировать усилия, но... Такой единственный губернатор, так сказать, ну, глава региона, субъект федерации, является Кадыров. Но ему же разрешено больше, чем разрешено кому-то еще. У него свои там чуть ли не подразделения, там, батальоны и так далее. Но это из ряда вон. То есть это то, что точно не конвенционально, точно не подходит Конституции. И вообще я считаю, что субъект федерации Чечня – это не вполне обычный субъект федерации. Я не вполне считаю в полном смысле территорию России, где исполняются российские законы.
Ну ладно, ладно. Если брать вообще всю территорию Российской Федерации, у нас много забавных, уникальных регионов, которые все друг от друга по каким-то признакам отличаются.
Нет, тут есть некая особенность, потому что это нарушение основополагающего закона, Конституции как основного закона. Там есть формирования вооруженные. Другое дело, что они легитимные, то есть они сформированы в соответствии с какими-то там, я не знаю, указами, там, распоряжениями и тому подобное. Но они находятся в структуре, так сказать, вертикали Министерства обороны, Министерства внутренних дел. Но абсолютно точно по своей практике деятельности они руководствуются не российскими законами.
Ну, с другой стороны, что в этом плохого? Вот у нас есть у нас Чеченская республика. Тихий регион. Это тихий регион.
Знаете, какая
даже,
штука?
Даже по сравнению с Дагестаном, где каждый день вводится режим КТО.
Да, да, да. Если говорить о борьбе с терроризмом, то в том понимании, которое подразумевается под этим тихим регионом, наверное, это эффективно. Только с точки зрения обычной жизни, прав человека и всего остального, это точно.
Ну, подождите, давайте прямо по Макиавелли. Вот цель, оправдывая средства, у нас же цель не допустить терактов на территории Российской Федерации, чтобы все жители Российской Федерации были в безопасности. Так в этом отношении, получается, все средства хороши?
Нет. Цель не оправдывает средства, потому что вы меняете цель тогда. Если средства, способные, негодные средства, делаете с цели благой, цель негодную. Потому что, условно говоря, вы будете бороться с терроризмом, но страдать от этой реализации во имя этой благой цели будет куда большее число людей, как если бы вы продолжали использовать законные механизмы. Почему? Потому что вы в какой-то момент уподобитесь ИГИЛ, который детей убивают и, значит, казнят всех подряд, налево-направо, по-моему, даже от развлечения. Поэтому здесь очень важно соблюдать законы и следовать главному принципу, отличаясь тем самым от преступников, от террористов, что это все делается во имя свободы, а никак не во имя безопасности. Не меняйте этих целей.
Ну вот смотрите, а как в таком случае от этого пострадают обычные жители Российской Федерации, например, я или вы, или наши слушатели, если, например, у нас будут показательные порки, если, например, родственников террористов, как предлагал в свое время Кадыров, будут отправлять в тюрьму? Например, пожизненно.
Родственников террористов. Ну, это такое хорошее, такой образчик ИГИЛ. То есть тогда мы ничем не будем отличаться от ИГИЛ, которые... Мы сейчас не говорим о степени, да? Значит, понятно, что там дикари, а здесь претензии есть на цивилизованную государственность. Даже в тех странах, где это осуществляется, ну, там по-другому это происходит, в Израиле, например, взрываются дома, значит, лиц, которые совершают теракты индивидуальные. Вот, это тоже выходит за рамки, в общем, гуманитарной практики. Тем не менее, это единичные случаи. И там условия войны. В конце концов, Россия в условиях войны не находится. И все ее войны на территории России не происходят. Это все войны, в которых Россия участвует вне своих пределов.
Ну, подождите, так вот все посмеиваются над Израилем, да, вспоминают, как работает Моссад, да, очень многие критикуют жесткие меры, но они же эффективны. И наши, кстати, спецслужбы говорят о том, что нам есть чему у Моссада поучиться.
Там не Моссад, там Шабак и ряд других военных контрразведывательных, разведывательных подразделений. Их там... Число этих спецслужб огромное, там не только Моссад этим занимается. Но просто, понимаете, мы не находимся в одинаковой ситуации с Моссадом и Израилем, в принципе. У нас нет вот этой открытой прямой ситуации с враждебным окружением. У России нет враждебного окружения в таком масштабе. В России все меньше союзников, но это не враждебное окружение. У нас не окружают страны, которые хотят уничтожения российского государства. Израиль в других условиях существует. В условиях, когда его собираются уничтожить просто соседи. Угу. Не все, а некоторые какие-то квази-государственные группировки или там спецслужбы, или же какие-то негосударственные.
Но подождите, а взрыв российского самолета в небе над Синаем – это нереальная угроза?
Да, но она тоже была осуществлена вне пределов Российской Федерации, хотя, видите, как средств для эффективной борьбы с этим там очень-очень мало. Потому что, вы понимаете, вы можете маршалов посадить российских из числа российских спецслужб. Они летают, кстати, на ряде международных рейсов по некоторым направлениям. Российские спецслужбы сажают маршалов так воздушных, так называемых.
В гражданском, да.
Да, они сидят, никто не знает, что и как. Но что он сделает, этот маршал, если работник, сотрудник аэропорта там египетского возьмет и подбросит эту бомбу в багажное отделение?
Берем пример с израильских спецслужб, которые проверяют все самолеты, да, которые из разных стран мира летят на территорию
Абсолютно
Израиля.
Абсолютно точно. Но добиться этого от Египта или других стран этого региона, Ближнего Востока, да вообще всего региона Мена, так вот этого, да, это абсолютно невозможно, потому что Израиль уникальная страна, и она может позволить себе уникальные, неповторимые методы борьбы с терроризмом, которые, в общем, Россия не в состоянии осуществить в таком масштабе.
А не понимаю, почему Россия в таком случае не может себе это позволить?
Израиль продолжает остаться демократической страной. Вы знаете, какая там у них демократия? Там выборы, там все такое. И эти вопросы все безопасности решаются в парламенте, в котором они там друг другу глотки рвут. Вы наш парламент видели?
Видели.
Это шапито, понимаете? Они ничего вообще решить не могут. Это люди абсолютно недееспособные.
Как говорит депутат Евгений Федоров, везде засели враги и пятая колонна, в том числе и в парламенте.
Я слышал его эти тезисы. Ну, понимаете, относительно него я могу сказать, что по нему Кащенко уже не плачет, она стонет по нему.
Друзья, это программа «Баррикады». Мы сегодня говорим о закручивании гаек в российском государстве. Адвокат Марк Фейгин у нас в гостях. Координат прямого эфира, напоминаю, 7373948 по коду 495. СМС-сообщение 925-48-94-8. Лента Твиттер говорит, МСК работает для вас. И сообщение с сайта я зачитываю. Позиция нашего гостя. Вы против чрезмерного закручивания гаек, потому что вы считаете, что от этого пострадает российская демократия. Давайте посмотрим на российское общество. Давайте вообще копнем в историю. Вспомним времена Ивана Грозного.
О, прекрасные времена.
Прекрасные времена, когда сажали на кол, когда сжигали и топили. И вот с точки зрения, кстати, ну, наверное, все-таки это признанная историческая точка зрения. С точки зрения общества того времени, его методы были понятны, потому что сознание было религиозное. Все прекрасно понимали, что если ты какой-нибудь негодяй какой-то не такой, да, тебя сожгут, и это, в принципе, не вызывало ни у кого бури протеста и каких-то таких эмоций. Вот наше общество, оно по своей логике, оно все-таки демократическое, или у нас авторитарное мышление вот изначально, исторически сложилось? И нам такие способы ведения борьбы с терроризмом, как закручивание гаек, тотальная слежка всех за всеми, например, а еще лучше железный занавес, она нам понятна.
Да. В этом есть, это вообще вопрос философский, есть некие традиционалистские коннотации, то есть, безусловно, русское сознание устроено этноцентрично. У него в центре сознание власть, государство, сила, подавление. Почему? Потому что, ну, так сложилась традиция, потому что у нас субмаргинальное сознание, оно и азиатское, и одновременно европейское, никак они между собой борются в одном, там, сказать, сознании одного единственного человека, если брать за масштаб, да, и побеждает чаще всего вот это
второе. Почему всегда считается, что в сознании-то в нашего обычного русского человека европейское и азиатское борются? Да, мы, как европейское общество, любим пользоваться благами, мы в какой-то степени общество потребления, с азиатской точки зрения мы абсолютно понимаем жесткую политическую вертикаль.
А эти вещи не уживаются вместе. Пример тому, когда вы возьмите крайности, потому что деспотическая азиатская модель, хотим мы того или нет, какой бы пример ни взяли, да хоть с Ближнего Востока, хоть там же, где ИГИЛ находится, там обществу потребления нет места. Оно только в развитом, цивилизованном, европейском, западном обществе возможно реализовать именно общество потребления. Есть ряд изъятий для Японии, например, какой-нибудь, или Южной Кореи, но там эта жесткая такая обработка прошла через оккупацию американскую. А во всех остальных азиатских обществах там другой тип общества, не общество потребления. Там общество, которое делится на управляющих и управляемых. Все. Там нету структуры, которая бы создавала основу. Но это мы отошли.
Отошли.
Значит,
да.
Я вам такую вещь скажу. В России все, что насаждается азиатского, насаждается властью. Внутри общества вот это изначальное западничество, то есть стремление к европейской жизни, цивилизованно развитому, в том числе и потребительскому обществу, оно есть. И эта потребность есть. Вы ее легко найдете. А вот все, что мы относим к тому, что есть деспотического в русском обществе, это идет от государства, от власти.
Но подождите, русский человек, он же живет по справедливости, европейский человек живет по закону. Это право, это правовое государство, высшая ценность цивилизованного общества с точки зрения европейского человека, это, конечно же, закон. С точки зрения азиатского человека, это категория справедливости.
Ну, можно поспорить, европейский человек в основе своего сознания имеет не закон, а право, это другое. Законность и принцип права – это разные
принимается,
вещи.
Да, право.
Второе, что касается насчет справедливости, но это то, о чем вы говорите, как Достоевский говорил, русский человек, он прекрасен в потенциале. Бердяев это повторял. Вот он в потенциале действительно за справедливость и размышляет именно таким образом, как вы сказали. Угу. Для него это ключевое понятие. А на самом деле в реальной-то жизни, если вы оглянетесь, у нас в справедливости все очень плохо.
А давайте проведем эксперимент, друзья. Поучаствуйте в голосовании. Я придумала голосование. Итак, значит, у нас глава МВД Владимир Колокольцев сказал, что государство должно закручивать гайки в случае необходимости. 134-21-35 по коду 495 набирайте вы, если вы... С главой МВД не согласны, как наш гость, у нас в гостях Марк Фейгин. Вы считаете, что это падение демократической системы, ни в коем случае нельзя закручивать гайки, даже если речь идет о борьбе с терроризмом. Бороться с терроризмом должны, с террористами должны спецслужбы, общество страдать не должно. 134-21-35. 134-20... 21-36 набираете вы, если вы согласны с главой МВД, вы считаете, что это заявление абсолютно правильное, и вы абсолютно готовы на закручивание гаек, если речь идет о государственной безопасности. Да, закручивание гаек – это нормально, и никак это к демократической системе не относится. 134-21-36. 134-21-35 – вы против закручивания гаек. 134-21-36 – вы за, потому что эта мера необходимая. Пока идет голосование, я призываю в студию тех, кто готов поспорить с нашим гостем. Напоминаю, это программа «Баррикады». У нас в гостях адвокат Марк Фейгин. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Прошу вас.
Алло, здравствуйте, Родион, Москва. Тут не то, что поспорить, просто в тему несколько дней на штанце слышал новость, что депутаты предлагают в торговых центрах установить металлодетекторы, ну, на гребне этой волны борьбы с терроризмом. Вот, и у меня просто рождается вопрос, а зачем, если даже охранник, по сути, в торговом центре не имеет права остановить и осматривать посетителей? Это туда еще полицию, что ли, будут направлять?
Так, спасибо. А зачем нам столько рамок металлоискателей, если они не работают? Понятен ваш вопрос, неоднократно задавался в этом эфире, и, кстати, к московскому метрополитену тоже справедлив.
А вы знаете, колокольчество о другом говорит. Он же ведь не говорит о том, чтобы повысить действительно меры безопасности для общества в таком виде. Да, я не вижу никакой проблемы, если действительно в крупных торговых центрах будут стоять охранники и проверять содержание сумок, стоять металлодетекторы, через которые они будут пропускать. Это не сильно осложнит жизнь людей. Мы говорим о праве, о правах. Колокольцев ведь о чем говорит? Умалить наши права в широком смысле, так сказать, конституционные права. Вот то, что относится к главе основы конституционного строя. То есть ввести уголовную ответственность для нас повыше за разные вещи, которые не так, чтобы очевидно имеют связь с терроризмом и к тому подобному. А дать больше возможностей полиции по закону о полиции. Да, вот они и так уже много чего могут. Там не предъявлять документов, изменить уголовно-процессуальный кодекс, закрывать, извините меня, без санкции суда, например, на 30 дней. Он ведь вот об этом говорит-то, а не о том, чтобы сумки проверять в магазинах. Да это надо делать.
Вы говорите, как будто уже изначально знаете, что эти меры, если они будут приняты, они не сработают.
Нет, погодите, что значит сработает, не сработает? Вот самым безопасным было тоталитарное государство СССР. Вы знаете, тут теракты были, но редкие. Вот кто сейчас помнит о выходцах из Армении, из Дашнак-Цюцюн, которые взорвали московское метро? Шумная была история, всех расстреляли, кстати. Вот, но действительно в тоталитарной системе угроз такого рода, там, уличной преступности или угроз терроризма, они много ниже. Если общество выбирает именно такой путь, да, они добьются того, чего хотят, безопасность будет выше. Но это будет орвелловский мир, да, в котором уже не останется места свободы.
Но он будет безопасен, это будет авторитарный мир, но он будет безопасен. Ну, у нас есть пример демократической Франции, которую расстреливают на глазах у всего мира.
Да, но, тем не менее, французы, в отличие от нас, может быть, я так предполагаю, не откажутся от свободы, даже в силу такого рода угроз. Есть простой пример. В Соединенных Штатах после 2001 года, когда прошли знаменитые, вы знаете, эти теракты с башнями-близнецами, да, вот эти и так далее, был принят акт о безопасности. Он, кстати, сейчас уже отменен, он уже не нужен. Потому что меры, которые им были предусмотрены, а там была тайна переписки и так далее, в общем, ну и, так сказать, периллюстрация корреспондентов, много чего, интернет, трафики следили и так далее. И это дало свой результат, кстати сказать. У нас не надо это понимать, у нас давно все прозрачно. У нас вся почта, телефоны, прослушка. У нас акт – это детские, вообще говоря, меры. Сейчас уже не о них речь идет. Это уже все и так есть.
Давайте включать фантазию тогда, о каких мерах идет речь. Мы можем следить все друг за другом, мы можем повесить на себя камеры, а можем вообще попросить, например, главу государства ввести, ну, пусть у нас будет железный занавес. Вот отгородимся от всего мира, будем жить в своем
безопасном мире. То есть изменить право на выезд и въезд. То есть взять и сделать, например, выездные визы, как это было при советской власти, был АВИР.
Например.
Все, тогда говорить уже о России как о полноценном цивилизованном, суверенном обществе не приходится. Это закрытая, замкнутая система. Ну, вот, например, много ли терактов, например, в Северной Корее? Да, ну, так люди там рис подходят с плошкой, получают по карточкам. Вот в таком виде, да, это возможно. Плодить врагов и, так сказать, пожинать результаты этого всего. Только это уже совсем другой мир. В этом мире большинство жить не то, что не согласны, они не смогут.
Друзья, я напоминаю, у нас идет голосование 134-21-35. Набирайте вы, если вы не согласны с заявлением главы МВД Владимиром Колокольцевым, который сказал, что государство должно закручивать гайки в случае необходимости. 134-21-36. Набирайте вы, если вы с главой МВД согласны и считаете, что гайки нужно закручивать. Авторитарная система самая безопасная. Демократия – это фу-фу-фу. Остается пусть для европейцев. Будем итоги голосования проводить уже, подводить уже после выпуска новостей. Программа «Баррикад», напоминаю, у нас в гостях адвокат Марк Фейгин.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова, программа «Баррикады», у нас в гостях адвокат Марк Фейгин. Давайте подводить итоги голосования, смотрите, что у нас получается. 62-38. 62% нашей аудитории, наших уважаемых радиослушателей считают, что закручивать гайки нельзя. 38% выступают за жесткие меры, если речь идет о безопасности государства российского. Вот как раз с вами, уважаемые 38%, мы сейчас и будем беседовать, но сначала обращаюсь к СМС-порталу. 79-й советует вам иногда покидать комфорт и выходить в народ. Например, предлагает вам ездить в электричках, гулять в центре, обслуживаться в бесплатных поликлиниках. Вот там вы увидите реальный русский народ и вернетесь на землю.
Да что, я вот только вот несколько часов назад ночью вернулся из Донецка, Ростовской области, на границу с Украиной. У меня там суд по Савченко. Я вам, знаете, как скажу, там самая пахота, самый чернозем, так что не надо мне рассказывать про народ, я знаю, что там и как.
А народ хочет авторитаризм? Или народ хочет демократию?
Народ хочет авторитаризм.
Народ хочет авторитаризма. Да. Юрий пишет нам на сайт, смотрите, будет как при совке. Нам запретят ездить за границу, будут диктовать, что смотреть и слушать. Но сама самоназванная элитка, так выражается наш слушатель, не будет себе ни в чем отказывать, ни в выездах, вообще ни в чем, намекая на то, что все-таки если будет ужесточение закона, то оно будет относиться только к обычному простому
абсолютно
народу.
Абсолютно точно.
Но ни к чиновникам, ни к депутатам. 100%
попадание.
Значит, подробнее 79-й просит рассказать о расширении полномочий полиции. Видимо, он услышал в заявлении Колокольцева, мол, полномочия полиции будут расширять, раз государство должно закручивать гайки в случае необходимости. Ну, сам Колокольцев об этом не говорит, но можно об этом поразмышлять. Смотрите, например, можно. В Соединенных Штатах Америки. Если ты дернулся как-нибудь резко в сторону полицейского, он имеет право тебя пристрелить. А почему в России не сделать то же самое? Возможно, у нас каких-то лишних телодвижений станет гораздо меньше.
Ну, это не совсем так, что он может пристрелить. Дернулся, то есть там должна быть прямая явная угроза со стороны лица для того, чтобы было правомерное применение оружия, хотя в Америке действительно очень высокий процент, статистика это показывает, применение правоохранительными органами полиции, прежде всего, огнестрельного оружия в целях в основном самозащиты и предотвращения совершения преступлений. В России, я вас скажу, ничуть не меньше, в общем-то говоря. Другое дело, что там, не забывайте, свободное нарезное оружие, его можно купить, хранить, носить. Ну, там есть ограничения разные, но есть. В России, извините, у нас запрещено. У нас нету такой возможности. Права такого нету на оружие. И поэтому здесь ужесточение, например, в части применения оружия, а вы знаете, внесены уже соответствующие изменения, они были буквально полгода назад. Можно применять теперь оружие в общественных местах. Раньше это было запрещено полиции. И по отношению даже к женщинам, в том числе и беременным.
Это
для задержания.
Это в Соединенных Штатах Америки?
Это в Российской Федерации.
А когда были приняты эти поправки?
Они буквально полгода назад были приняты. Теперь употребление, применение оружия расширено и без того. Вот. Тем не менее, оно регламентировано, не просто так это все, но тем не менее.
Подождите, я правильно вас понимаю, да, что сейчас полиция имеет право стрелять в беременную женщину, если она похожа на террористку, да, например. Все, да, беременные женщины, да, похожи, да, на террористов.
Да, да, да. В случае, обалдеть, если для этого есть основания, конечно, то в соответствии с законом о полиции и так далее применять оружие можно. Смотрите, что есть. Если мы вернемся в пределы, ведь Колокольцев об этом и говорит, он не законодатель. Он выражает некую позицию части общества, прежде всего государственного аппарата, правоохранительных органов, которая настроена на то, чтобы действительно, ну, некую регрессию совершить в части советских порядков. Ну, например, давайте возьмем самый простой пример. Задержание. Сейчас, вы знаете, адвокат может привлекаться лицом с момента задержания, и дает право ему уголовно-процессуальный кодекс. А при советской власти, я вам сейчас сообщу, вот, например, в советский период, на который так молится, значит, нынешняя элита и власть, и общество, кстати, тоже, Адвокат появлялся только в конце следствия. Его не было ни на задержании, ни на аресте, ни представлении лица. Там допрос проводить без адвокатов. Да? Почему нет? Взять, ущемить еще и эту процессуальную стадию в такой степени, чтобы лишить возможности юридической профессиональной помощи для лиц, которых там привлекают к уголовной ответственности. Почему нет? То есть тут фантазия может так далеко идти, насколько позволит законодатель.
Но любую эту фантазию можно перебить умозаключением. А зачем, в принципе, мне вообще адвокат, если я не нарушаю закон?
Это сказки. У нас такое количество людей невиновных привлекается. У нас, я считаю, реальная статистика, да, что там, до 20% лиц, которые находятся в местах заключения, из тех 890-900 тысяч человек, которые находятся, будучи осужденными в местах лишения свободы, из них минимум 20% это либо лица вообще невиновные, либо за недоказанностью, тем не менее, да, их совершение преступления, тем не менее, осуждены и наказаны.
Марат Захарович, смотрите, вы говорите, что недавно вернулись из Ростовской области.
Вчера, ночью.
Я вас спросила, а чего там народ-то хочет? Вы говорите авторитаризм. Среди нашей аудитории таких 38%. У вас есть вообще ответ, почему? Почему мы так хотим авторитаризм?
А я уже говорил о том, что это все внушает власть. Это все на ответственности власть. Если люди этого хотят, значит, им внушили через массовые коммуникации, ну, то есть телевидение и так далее. Да и вообще такую атмосферу в обществе поддерживают, которая расположена куда в большей степени к свободе, а к вот этой пресловутой безопасности, которая понимается как некое ужесточение ради там, каких-то интересов, то есть безопасности, а может и больших целей. Там, превращение территории, миродержавие и так далее. И это очень успешно продается. У русского
Скажите,
человека это хорошо покупается.
А какое у нас самое безопасное государство вообще на планете?
Нет такого критерия, который бы определил самое безопасное государство. Есть другие критерии, гораздо более важные. Какое государство свободнее, комфортнее для жизни, лучше для образования детей. По этим критериям мы точно не находимся на том месте, которое бы заслуживали.
7373948 – это телефон прямого эфира, друзья. Напоминаю, это программа «Баррикада». У нас в гостях адвокат Марк Фейгин. 38% нашей аудитории, которые выступают за закручивание гаек. Дозвонитесь нам в прямой эфир, поспорьте с нами. Давайте устроим настоящие баррикады. 7373948 – телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Вы готовы поспорить с нашим гостем?
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас.
Моя точка зрения, что гайки нужно закручивать в обязательном режиме. И вот почему. Несмотря ни на что, все ж таки я не думаю, что власть будет перегибать палку и делать что-то лишнее в данной ситуации. Я думаю, для безопасности нашей страны, да, для сохранения определенной стабильности, очень важно ряд мероприятий ввести и ужесточить законы. В частности, что касается терроризма, я сам с Кабардино-Балкарии, меня зовут Анзор, и не понаслышке знаю, как действуют террористы, что они творят и так далее и тому подобное. Наказание для них надо ужесточить. И уверен, что пятая колонна недалеко от них находится, и по отношению к пятой колонне нужно ужесточить наказание. Так как теоретически они вроде бы невинные, без оружия, просто отстаивают как-то позиции свои интересы, но... Если посмотреть, что происходит в других странах, где проводят оранжевую революцию, они собирают людей, и вдруг откуда ни возьмись, в какой-то момент появляются вооруженные радикалы, которые их поддерживают, и делается переворот. То есть в тот или иной момент эта колонна обратится за помощью к вооруженным террористам, которые появятся в городах и будут их поддерживать. В частности, вот в начале 90-х годов, когда Болгария была шумиха и все республики отделялись, был такой пример. Я лично помню, что определенная оппозиция, политики собирали митинги возле Белого дома. И когда ситуация накалилась, вдруг откуда ни возьмись, появился Шамиль Басаев со своими боевиками, вооруженные, и начали стрелять. Они хотели дать поддержку этой оппозиции, умеренно якобы, да, для того, чтобы в Кабарде провели переворот и отделить от Российской Федерации. Такая же схема будет работать и сейчас.
Спасибо.
Пятая колонна будет удоражить сознание, а потом радикалы поддержат их. Поэтому нужно ужесточать закон.
Анзор, спасибо за вашу позицию. Да, мы вас выслушали. Пятая колонна — враги народа. Надо срочно всех посадить.
А я вам, знаете, что сказать? Что бы до этого Анзора взять и не прикрутить к Нальчикскому делу? Знаете, было такое мощное Нальчикское дело, по которому не только реально людей, которые... Там было столкновение очень тяжелое в Нальчике, там погибло большое число людей, Но когда начали дело расследовать, и потом был суд, а к числу там исламистов, которые действительно участвовали в этих столкновениях в Нальчике, привлекли огромное число людей просто так. Вот этого Банзорова туда, их там пытали и так далее, там некоторые даже от этих пыток стали инвалидами, и его бы. А почему нет-то? За компанию. А ты иди оправдывайся, рассказывай, что ты, Анзор, хороший человек, борешься с пятой колонной. Все время люди подобного рода придумывают эти ужесточения для других, не для себя. Это не его, Анзора, коснется, которого могут также прикрутить к такому же делу, очередному новому. Он будет говорить, что я вот тут не при делах, не трожьте, а его бутылку в задницу, как у нас в Казани было. И что тогда? Почему он считает, что это все время по отношению к кому-то? Какой-то пятой колонии, там, десятой колонии, тридцатой колонии. По отношению к себе никто не хочет. Все хотят другим. И Колокольцев, когда об этом говорит, ведь он же имеет в виду не правоохранительные органы. В Домодедовский аэропорт, когда пронесли бомбу, и она взорвалась, пропустили-то ее милиционеры.
Угу.
А что бы их-то не посадить было бы так по-мощному?
Они посадили?
Нет, их не посадили. Их не посадили. Там привлекли действительно из охраны аэропорта лиц к уголовной ответственности, но реально никто не сидел. Поэтому, вы понимаете, это риторический разговор. Если вы воспринимаете любую критику власти как проявление нелояльности к стране, то это больное сознание у людей. И я утверждаю, что это внушено именно через пропаганду, через средства массовой информации, властью, никем другим. Она же контролирует.
Журналисты все. Во всем виноваты.
Нет,
друзья.
Причем журналисты?
Такие.
Ну, мы такие. Говорим не о журналистах, мы говорим о пропаганде. Это вообще к журналистике не имеет никакого отношения. Это подцензурная среда. Понимаете? И включите НТВ. Ну, о чем тут говорить? Или там...
Кстати, коллегам с НТВ господин Колокольцев-то интервью и давал. Вот это вот. Александр Фельдман пишет.
Неудивительно.
Все желающие закрутки гаек забывают, что был бы человек, статейка-то всегда найдется. Еще, друзья, ваше сообщение с сайта. Все, так, это я прочитала. Люди не хотят авторитаризма, пишет отец Жозеф, так подписывается слушатель, а высказываются за наведение порядка. Прежде всего, в системе власти никто не выступит за ущемление его прав в здравом уме, и тут наш слушатель соглашается, конечно, с вами. Очень много вопросов по огнестрельному оружию полиции. Давайте я предлагаю немножечко, 2 минуты, я отбиваю все звонки, нужен сотрудник полиции, который пояснит, разрешено ли сотрудникам полиции стрелять в беременных женщин, потому что слушатели не верят. 7373948, телефон прямого эфира, нам срочно нужен сотрудник полиции, который расскажет, есть ли у вас теперь такая норма, которую вы имеете право использовать. 7373948, телефон прямого эфира. Полицейский, я знаю вас, много слушает радиостанцию «Говорит Москва». Расскажите нам, имеете ли вы право стрелять в беременных женщин. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Вы полицейский?
Смотрите, я вот как раз из Ростовской области.
Вы полицейский?
Имею отношение к уголовному розыску. Я вам скажу так, что в нашей, вот в Ростовской области, закручивание гаек полиции никто не хочет, потому что... По-моему, в нашей области самая коррумпированная полиция, какая только можно.
Прекрасно. Так можно сказать вообще про любой регион. Возьмите Тюменскую область, Курганскую область, Оренбург, возьмите Пермь. Любой угодно город возьмите, там будет самая коррумпированная полиция. Но все-таки хотелось бы поговорить с настоящим действующим полицейским. 7373948, телефон прямого эфира. Вы полицейский. Алло.
Алло, добрый день.
Вы работаете...
Звонка полицейского по-прежнему?
Да, я ищу полицейского. Давайте мы сначала найдем полицейского, а потом возьмем ваш звонок. 7373948, телефон прямого эфира, программа «Баррикады». У нас в гостях адвокат Марк Фейгин, и нам очень нужен полицейский, чтобы разобраться в одном очень пикантном вопросе. 7373948, телефон прямого эфира, полицейский. Позвоните, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы работаете в полиции?
Нет, у меня сын вот месяц тому назад уволился с органов, он 10 лет работал. Невозможно, говорит, пап, говорит, стрижный начальство тупой, говорит, и военный.
Не-не-не-не, нужен действующий полицейский. Все-таки слушатели, очень много смс-сообщений на нашем смс-портале не верят, что полицейским разрешено применять оружие, потому что вроде как мы же всегда ссылаемся на Соединенные Штаты Америки, вот там полицейским всем можно, потому что вся Америка вооружена, поэтому и полицейские имеют право стрелять. А у нас-то почему? И когда, кстати, когда прошла эта норма закона? Вы говорите, полгода назад. И она прошла через Государственную Думу. Марк Захарович.
Я вот сейчас смотрю.
Давайте, пока вы смотрите, я беру нулевые звонки. Это точно полицейский нам дозвонился. Алло, здравствуйте. Алло.
Да, девушка.
Да, вы полицейский?
Да, полицейский.
Да, делайте приемник тише. Расскажите нам, пожалуйста, вам правда разрешено стрелять в беременных женщин?
Нет, конечно. как можно стрелять беременную женщину?
Подождите, у нас в студии сидит адвокат Марк Захарович Фейгин, который говорит, что полгода назад разрешили полицейским применять огнестрельное оружие по...
Статья 23.
По отношению абсолютно ко всем подозрительным лицам. Это правда?
Да нет, конечно, это разводняк какой-то.
Разводняк какой-то. Какие у нас слова звучат в эфире. Абдул-Хамид пишет, читайте статью 18 и 23, они как раз регламентируют применение огнестрельного оружия. Не хотят нам, товарищи полицейские, дозваниваться, возможно, они что-то хотят от нас скрыть. Еще один звонок, друзья, если не полицейский, дальше уже по теме. Алло, здравствуйте.
Я не полицейский.
А, вы не полицейский, очень печально. Ладно, я напомню, что мы обсуждаем. Мы обсуждаем заявление главы МВД России Владимира Колокольцева, который сказал, что государство должно закручивать гайки в случае необходимости. Он пояснил, что при выборе между свободой и безопасностью следует руководствоваться разумной возможностью и целесообразностью. И вот цитата, когда возникает необходимость для закручивания гаек. Мы должны это сделать, потому что ради общего блага можно где-то поступиться, ущемляя права и обязанности гораздо меньшего количества граждан, чем могут пострадать от тех или иных опасных ситуаций. Поэтому сегодня в баррикадах мы говорим о закручивании гаек в Российской Федерации. У нас есть 38% аудитории, которые выступили за такую меру. Именно с вами мы и хотим общаться. 7373948, телефон прямого эфира. Вы готовы поспорить с нашим уважаемым гостем? Алло.
Алло, здрасте. Мне позиция как раз за вашего гостя. Я не могу.
За вас 62%. Нет, нам нужно как раз то самое меньшинство. Обратите внимание. Все-таки 38 по сравнению с 62 это меньшинство. Алло, здравствуйте, вы выступаете за закручивание гаек. Спорьте с нами.
Добрый вечер, меня Виталий зовут. Гайки надо в Российской Федерации так закрутить, чтобы не повторилась история та, что повторилась у меня на родине, а то на Украине. Я вот помню, когда с армии пришел, я еще в советской армии служил, да, вот уже тогда... Начало 90-х, началось все вот это раскачивать. А теперь Азов, который вроде бы украинский, да, он хочет служить за, идти воевать против России с ИГИЛом.
Понятно, понятно. Ну, как бы тут разговор о том, что закручивать агайки можно по-разному. Мы сразу рисуем себе, мы же любители пофантазировать, мы рисуем себе сразу какие-то жесточайшие антиутопии, мы все будем ходить, обвешанные камеры, нас будут снимать камеры, мы все будем писать друг на друга доносы. Вот мы как-то... Вам не кажется, что мы драматизируем?
Здесь излишняя драматизация. Подобного рода технические меры, например, камеры в Англии, в Лондоне очень распространены. Это страна номер один по степени защищенности через технические средства. И там это, в общем, никому не мешает, по большому счету. И они достаточно эффективны. На лондонский теракт, который имели место, по-моему, в 2005 году, я могу ошибиться. Значит, здесь, мне кажется, опять же, речь идет о другом. Мы говорим о правах. Там все-таки в цивилизованных странах ущемление прав – это, в общем, не правило, это исключение, которое имеет временный характер и никогда не касается основных конституционных прав. Здесь все-таки всегда речь идет об ущемлении конституционных прав. Ну, как вот с избирательным правом граждан, когда это касалось выборов губернаторов, когда их отменили. Понимаете? Здесь кислое, здесь твердое. Как эти вещи соединяются, нам никогда обществу это не объяснялось. Вот. Я хотел сказать о том, что угрозы ИГИЛ или подобных организаций, проведение терактов на территории Российской Федерации, это угроза, ну, скажем так, не такая абстрактная, она вполне реальная. И дело в том, что избежать ее очень сложно. То есть предотвратить теракт гораздо сложнее, чем справиться с последствиями посредством вот закручивания гаек. Но, тем не менее, если государство эффективно, оно использует не только методы закручивания гаек для предотвращения и борьбы с терроризмом. Оно все-таки более имеет разнообразный инструмент для предотвращения терактов. И именно в России, именно у российских спецслужб, именно у российских правоохранительных органов есть все необходимые для этого условия. Понимаете?
Есть все необходимые для этого условия для того, чтобы бороться эффективно с террористами. Я правильно вас понимаю?
Да, у России, у российских спецслужб, у российских правоохранительных органов есть все условия.
Самолет – это прокол в таком случае?
Но самолет произошел вне территории Российской Федерации.
Это не оправдывает наши спецслужбы, которые должны работать не только на территории Российской Федерации, но и
да, но это гораздо сложнее, потому что здесь нету возможных объектов контроля со стороны российских спецслужб, но не могут они контролировать сотрудников египетского аэропорта или там возможность проноса какими-то из псевдопассажирами на территорию аэропорта и, соответственно, самолета, каких-то багажа, смертников особенно и так далее. Тут упрек такой очень условный, им нельзя их упрекнуть. Это последствия самой операции в Сирии, понимаете, это неизбежно, и мы должны понять, что эти вещи будут происходить, их нельзя предотвратить. Да, так сказать, это прямое столкновение с террористической угрозой, которая, конечно же, где-то как-то будет реализовано.
А вот смотрите, если бы, например, вы были главой государства, и у вас под боком разбивалась бы такая опасная квазиструктура, как Исламское государство, вот вы с точки зрения главы государства, как бы вели антитеррористическую борьбу? Вы бы вели ее внутри государства, усиливая спецслужбы, или вы бы сразу разрушили вот эту вот систему, которая зарождается, чтобы она просто не пришла?
Ну да, это нужно делать там, но только это нужно делать в общей коалиции, договоришь, а не так, что одни сбивают наш военный самолет. Значит, ну ладно, оставим в стороне Эрдогана, этот сам авторитарный лидер совершает тоже, бог знает что. Угу. Значит, с американцами, с другими членами коалиции сюда входит больше 60 стран. Сначала надо обо всем договориться, а потом воевать. А не так, что войти в ситуацию, ввести войска и, так сказать, не разбирая, начать бомбить и спасать режим Асада. Нет, надо делать все то же самое, но договоришься обо всех этих условиях с международной коалицией.
77-й считает, что нужно не гайки закручивать, а развивать сеть внедрения сотрудников ФСБ в террористические организации.
Ну, я думаю, это происходит. Нельзя сказать, что ФСБ не внедряет в террористические организации там инфильтраты, людей, которые там информируют о происходящем внутри них. Но достаточно или нет, мы не можем об этом судить, поскольку это закрытая информация, она, естественно, не может быть публично доступна, и мы не знаем, сколько в ИГИЛ направилось добровольцев или под видом добровольцев сотрудников спецслужб, которые передают оттуда, из Раки или там из других мест информацию о планируемых терактах. Мы этого не знаем, но, наверное, эта работа ведется, я думаю.
Эта работа ведется, Юрий пишет, вспоминая принятый закон по борьбе с сайтами ради детей. Конечно, как были сайты самоубийств, детская порнография и так далее. Все остались, зато сайты Навального и тому подобное закрывали.
Ну, абсолютно точно. Так я думаю, Навальный законы принимались один. Именно для того, чтобы закрывать сайты Навального, а не бороться с педофилами.
Чтобы бороться с оппозицией, у нас вообще от оппозиции что-то осталось?
Так с ней борется, от нее ничего и не осталось.
Ничего у нас не осталось от оппозиции. У нас есть 62% слушателей радиостанции «Говорит Москва», которые считают, что закручивать гайки не надо. И 38% требуют авторитаризма и закручивания гаек ради борьбы с террористической угрозой. Друзья, это была программа «Баррикады». У нас в гостях был адвокат Марк Фейгин. Марк Захарович, большое спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. Приходите еще.
Да.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое кикферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кикферон! Болезнь вон!
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
7373948 по коду 495. Это наш студийный телефон. О движении в столице говорим. 5 баллов рисует нам сервис Яндекс.Пробки. Сейчас самая тяжелая ситуация на Ярославском шоссе. Значит, вы после МКАД встаете в крупную пробку. Пробка растянулась практически на 8 километров из-за двух крупных ДТП. Вот между Мытищем и Королем вообще движение парализовано. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете, что вы видите? Не получается. Один звонок по движению. Алло, здравствуйте.
Алло, Ленинградка в область, от метро в Сокол. Едем, но уже очень потихонечку.
Вы потихоньку едете от метро в Сокол, вы едете очень медленно до МКАД. После МКАД вы в область прямо летите. 20:00, новости, после этого отбой.